Глава 4. Ида работал до изнеможения. Потом вышел наружу и прошелся с фонариком по мусорной куче. Вернувшись домой со своей скромной добычей, он разделил ее на три категории: пригодно, возможно и маловероятно. Потом поделил третью категорию на сомнительно и безнадежно. И вот сейчас, в какую-то невероятную рань, он сидел, вдыхая аромат ромашкового чая. Его выпученные глаза походили на два сваренных вкрутую, а потом высушенных яйца. Ида всегда спал мало. Поначалу это очень беспокоило Кирен. Ее охватывала тревога всякий раз, когда она просыпалась в одиночестве. И, отыскав его, она непременно сообщала об этом. Ида извинялся и шел обратно в постель. Иногда он оставался рядом и смотрел, как она спит, пока небо не начинало светлеть, и он сам не засыпал. Но порой он подымался, как только был уверен, что Кирен уснула. Он читал или работал над какой-нибудь новой модификацией. Прекрасные жители Залема обожали всякие модификации. Для каждой надо было получать разрешение Новы, и он далеко не всегда соглашался. Нова говорил, что обитатели летучего города должны обладать превосходными качествами сами по себе, чтобы заслужить дальнейшие модификации. Они должны быть лучше жалких наземных созданий, даже без механических частей. Он был главным во время войны. Все остальные города пали, но Залем по-прежнему висел в небесах. Уже поэтому казалось вполне разумным оставить его главным. 300 лет спустя, плюс-минус пара десятилетий, он приказал Ида, Кирен и их неполноценной дочери, не вписывавшейся в его видение совершенного города, покинуть Залем и отправиться на Землю со всеми ее уродствами, низкосортными товарами и сломанными машинами. Кирен надеялась убедить его передумать. Вспоминая об этом теперь, Ида гадал, не надеялась ли она, что Нова сжалится над ней и предложит выбор — остаться одной на Залеме или отправиться на Землю с Ида и их дочерью. Ида знал, что Нова никогда бы этого не позволил. Но он знал и что выбрала бы Кирен. Он знал об этом и тогда, просто не хотел признать. Он говорил себе, что женщина, которая шла его искать, проснувшись среди ночи в одиночестве, ни за что не осталась бы одна на Залеме. Нова сказал бы Кирен, что матери однозначно ущербного ребенка нет места среди жителей летучего города. Но Нова отказался ее принять. Если бы не дочь, Кирен провела бы первый год на Земле в состоянии кататонии. Но в ней оставалось достаточно материнских чувств, чтобы заботиться о ребенке, и достаточно сострадания, чтобы основать клинику вместе с Ида. Они нашли старое здание, на первом этаже которого когда-то был зубоврачебный кабинет. Старое здание давно пустовало. Но строение было крепким, и после небольшого косметического ремонта оно стало их домом с клиникой на первом этаже. Ида и Кирен сделали для дочери новое кресло-коляску, и она радостно разъезжала в нем. Кирен обучала ее сама, но со временем девочка стала заговаривать о том, чтобы пойти в школу, как другие дети. Кирен заявила, что об этом не может быть и речи, потому что в здании школы нельзя было передвигаться на коляске. Ида не был уверен, что это правда, но если делать так, как хотела Кирен, у нее было меньше поводов страдать. Их дочь, напротив, вовсе не страдала. Для нее изгнание было приключением. Ей нравилось помогать в клинике, общаться с пациентами. Они говорили с ней куда дружелюбнее, чем жители Залема. Ида не стал объяснять, что местные жители не считали ее неполноценной. Он думал, или скорее надеялся, со временем Кирен поймет, что девочке пойдет на пользу то, что окружающие считают ее нормальным человеком, или, по крайней мере, не уродом. Но Кирен приходила в ужас от того, как по-новому открыто вела себя ее дочь, которой хотелось вращаться среди людей, не знавших в жизни ничего, кроме земли у них под ногами. Впрочем, время от времени на Кирен наваливалось столько дел, что она забывала о своих страданиях. Пациенты были невероятно счастливы появлению клиники, где их лечили за посильные деньги, и даже если они вообще не могли заплатить. Их благодарность выражалась в непривычной для Кирен манере, и Ида видел, что порой ее это глубоко трогало. Хотя она по-прежнему не могла понять, как люди могут быть счастливы без вещей и материальных благ, которых ей так не хватало. Потом они обнаружили Моторбол. Точнее, Моторбол нашел их после того, как один пациент, бывший паладин, а теперь воин-охотник, разнес весть о новых киберхирургах и их невероятных способностях. Жизнь Ида и Киран, которые до этого едва сводили концы с концами, изменилась в одночасье. Владельцы команд хорошо платили деньгами, привилегиями и одолжениями и предоставляли лучшие материалы и оборудование для работы. Моторбол оплачивал клинику, оставляя достаточно средств для нового проекта Ида, нового тела для их дочери. Девочка была счастлива, но ее здоровье ухудшалось с каждым днем. Ей тяжело было дышать загрязненным воздухом Айрон-Сити. Климат здесь был невероятно влажным. Ходила шутка, что в городе нельзя останавливаться без движения, иначе покроешься той же плесенью, что покрывала все вокруг. Приходилось проводить частые обследования и сеансы ингаляционной терапии, чтобы убедиться, что в легких девочке не поселились вредоносные микроорганизмы. Ида сумел убедить Киран, что им следует полностью заменить тело дочери. Женщине не хотелось превращать девочку в ПЗ-киборга, но в конце концов она согласилась, что это единственный способ сделать ее жизнь, если не нормальной, то, по крайней мере, не такой короткой. Они вместе взялись за работу. И Ида знал, что Киран вкладывала в нее душу. Когда она наносила на руки и ноги кибернетического тела цветочный узор, ее губ касалась редкая улыбка искреннего воодушевления. Ида начал верить, что Киран наконец увлечется Моторболом, клиникой и работой над новым телом для дочери, погрузится в эту жизнь и перестанет ее ненавидеть. Киран увлеклась Моторболом не меньше него, может быть, даже больше. Ей нравилось возбуждение. Она оживлялась, когда нужно было на ходу починить оборудование игрока, и радовалась, когда ее паладин забивал выигрышный гол. Но все это вопреки себе, а не потому, что она смирилась с тем, из чего состояла его жизнь. Моторбол был для нее тем же, чем для других алкоголь или наркотики, способом ослабить боль существования. И, как и в случае с алкоголем или наркотиками, это приносило только временное облегчение. Боль никуда не девалась, поджидая момента, когда игра закончится и ликующие толпы разойдутся по домам. Ида думал, надеялся, что работа над новым телом для их дочери пойдет жене на пользу. Возможность видеть свою дочь не прикованной к инвалидному креслу, а здоровой и сильной, могла убедить Киран, что в столь ненавистной ей жизни на Земле существовали и радости. Может быть, она даже вспомнит, что на Залеме им не позволили ей помочь. Может, это сломает стену страдания, которой она себя окружила, и впустит хотя бы крошечный лучик света. И как знать, все могло сложиться именно так. Но в отвратительном влажном воздухе и грязи Айрон-Сити девочка все слабела. К тому времени, как они завершили работу над ее новым телом, она была слишком слаба, чтобы перенести хирургическое вмешательство. Даже общая анестезия могла ее убить. Им нужно было укрепить ее организм, чтобы она смогла перенести физическую нагрузку и выздороветь после операции. Ида стал покупать на черном рынке более питательные продукты и ингредиенты, из которых можно было изготовить витамины и пищевые добавки. Киран говорила, что все это напрасно, что ничего не сработает, и их дочь никогда не сможет достаточно окрепнуть. Но Ида стоял на своем. И, чудо из чудес, девочка начала поправляться. Процесс шел медленнее, чем хотелось бы Ида, но он шел. Дочь даже говорила, что чувствует себя сильнее. Ида знал, что это было не просто самовнушение. Цвет ее лица улучшился. Она начала набирать вес. А потом время вышло. Ограбления случались в клинике достаточно редко. Как правило, взломщик искал себе дозу. Ида держал все самое ценное в сейфе, в подвале, так что несчастному киборгу-наркоману было нечего взять. Это, разумеется, не помешало ему перевернуть помещение вверх дном. К своему ужасу Ида узнал грабителя. Один из паладинов, которых обслуживали они с Киран, молодой и сильный, лучший претендент на модификации, способный быстро оправляться и приспосабливаться к новому оборудованию. Но удача длилась недолго. Он играл все хуже. Ни таланты честолюбия, ни стимуляторы не могли преодолеть несоответствие между новым и старым оснащением. И однажды владелец команды, скользкий подонок по имени Вектор, щеголявший шитым на заказ костюмом, краденными туфлями и недоброй улыбкой, вышвырнул его на улицу. К тому времени Ида и Киран много работали на Вектора. Он платил лучше других и мог достать детали и оборудование, которые до того казались Ида недоступными земным обитателям. Но Ида все равно отказался подписать с ним эксклюзивный контракт. Вектор был не просто хищником. Он был жадным. Он смотрел на все вещи, включая Киран, так, будто гадал, каковы они на вкус. Когда Ида и Киран работали на арене вместе, Вектор держался на расстоянии. Но Ида знал, что это объясняется отнюдь неуважением к их браку. Вектор просто не хотел портить отношения с лучшими спецами по моторболу в городе. Со своими игроками он был не таким деликатным. Они либо побеждали, либо вылетали. А вылетев, они уже не могли получить первоклассного обслуживания, положенного паладином. В том числе стимуляторов, которые, как считалось, налаживали сообщение между кибернетическим телом и живым мозгом. Наркотик активировал нервные клетки, заставляя их работать быстрее и интенсивнее. Одним из побочных эффектов было ощущение неуязвимости. Другим, менее приятным, — привыкание, как физическое, так и психологическое. Вломившийся в клинику киборг уже продал кое-какие собственные части, чтобы заплатить за наркотик. Его левая рука превратилась в путаницу дешевых заменителей тех компонентов, что были у него, когда Ида видел его в последний раз. От правой осталась только половина. Ему больше нечего было продавать. Ида надеялся заговорить его и вколоть успокоительное, но киборг уже догадался, что ему не удастся ничего найти. Он зашвырнул Ида в стеллаж и бросился прочь в надежде отыскать нужное в другом месте. Вот только дочь Ида оказалась между ним и выходом. Она не представляла серьезной помехи. Следующие несколько дней все вокруг казалось Ида загустевшим, размытым и бесцветным. Как будто мир погрузился под воду, выл. Воины-охотники, которых он прежде лечил, приходили в клинику, обещая отплатить подонку, который убил его несчастную дочурку. Ида мог даже насадить его голову на пику, если бы захотел. Ида честно признался им. Это звучало заманчиво. Киран заперлась в спальне дочери и не хотела видеть никого, включая Ида. Особенно Ида. Охотники говорили Ида, что ей нужно время, что родителю трудно хранить ребенка, но для матери утрата всегда тяжелее, потому что ребенок вышел из ее тела. Неважно, как давно, физическая связь оставалась навсегда. Других соболезнований Ида не услышал ни тогда, ни потом. Киран провела в спальне дочери 5 дней и ночей. На 6-й день она пропала. Ида удивился лишь тому, что не услышал ее. Он был уверен, что не спал всю предыдущую ночь, но, по всей видимости, он задремал как раз тогда, когда она уходила. Попытался бы он ее остановить? Он не знал. У него не было сил даже жалеть, что она ушла. Когда пройдет онемение, он будет ужасно по ней скучать. Но Ида не знал наверняка, что бы он сказал, если бы застал тогда Киран в дверях с чемоданом. Он подумал, какое это невероятное облегчение избавиться от ее неустанных страданий. Киран винила его в смерти дочери. Она не сказала этого напрямую. После той ночи они еще долго не разговаривали. Но он знал это наверняка. Хотя они и работали оба с бывшим паладином, она должна была винить его. Взять хотя бы часть вины на себя было для нее немыслимо. Это он виноват в том, что они работали на трассе для моторбола. Он виноват, что они вместе основали клинику. Он виноват в том, что они не смогли избежать изгнания. Если бы он был достаточно сильным, умным и умелым, им разрешили бы остаться на Залеме, их дочь была бы жива. И Киран не прожила бы последние годы рядом с дочерью, ненавидя собственное существование. Ида скучал по Киран. В городе, где продажность была нормой, а достойные доверия люди встречались нечасто, жизнь одиночек становилась особенно тяжелой. И тем не менее, он каким-то образом выстоял. Может быть, потому что Iron City состоял из ошметков, отбросов и сломанных вещей, он отлично вписывался в пейзаж. Скучая по Киран, Ида в то же время испытывал облегчение от того, что ее больше не было рядом. Он винил себя в смерти дочери, и всегда будет винить. В этом помощь Киран ему не требовалась. Киран ненавидела свою квартиру. Она возненавидела ее с первого взгляда, но жилье находилось в нескольких кварталах от стадиона, А теперь, когда ей приходилось добираться до работы и обратно в одиночестве, это имело значение. Вторым достоинством квартиры было то, что Киран не приходилось делить ее с Ида. Она не стала ее домом, но нигде в Айрон-Сити у нее не могло быть своего дома. Это была уродливая грязная дыра со зловонным воздухом, гнилой водой и тяжелой жизнью, которая становилась только хуже. «Все время одно дерьмо», — говорили здешние дети, — «тоже ужасные». Почти все они были малолетними преступниками, быстро вырастали и становились ворами, мошенниками и делягами на черном рынке, готовыми на все ради скудного заработка, который они тратили бог знает на что. Их грязные физиономии мелькали иногда даже на трассе для моторбола. Первый раз, когда Кирен обнаружила перед собой мелкого прыщелыгу по имени Хьюга, она решила, что тот, должно быть, пробрался внутрь тайком. Мальчишка еще даже бриться не начал, но продемонстрировал ей коробку с сервомоторами и десятком плат. Кирен позвонила Вектору и спросила, не открыл ли он детский сад. Вектор спустился из своей роскошной ложи и официально представил ей Хьюга, а потом извинился, что не сделал этого раньше. «Я велел Хьюга доставить новые товары прямо к тебе», — угодливо заговорил он. «Подумал, что они тебе как раз пригодятся. Хьюга у меня поставщик номер один, когда речь о вещах, которые трудно достать. Или тех, что нам вечно не хватает. Я еще ни разу не слышал, чтобы кто-то на арене сказал, сервомоторов нам хватит. Так ведь?» Она кивнула, чувствуя себя так, будто Вектор одновременно уговаривал и выговаривал. «Хьюга ей не нагрубил?» Выражение на лице Вектора сменилось с угодливого на угодливо озабоченное. «Все в порядке, проблема не в нем», — заверила Вектора Кирен. «Она просто удивилась. Она не знала, что на трассу пускают детей без сопровождения». Вектор от всей души рассмеялся. «О, дорогая моя Кирен, Хьюга мальчишка, а не ребенок». Потом пришли Ида с Клеймером, левая рука которого болталась на одном проводе, и Вектор исчез, как делал всегда, стоило показаться ее мужу, если только не хотел сообщить что-то им обоим. Все из-за Ида. Потому как он смотрел на Вектора, Кирен догадывалась, что Ида терпел его только ради работы, и порой его терпение было на грани. Кирен спросил его, как он мог испытывать неприязнь к тому, кто платил так щедро. Фактически, Вектор единолично покрывал расходы их клиники. Если бы не он, им давно пришлось бы прикрыть лавочку. Ида сказал что-то о помощи бедным и обездоленным за счет того, кто сделал их такими. Кирен ответила, излишняя самоуверенность — не самая привлекательная его черта. Про себя она решила, что он просто ревнует. Ида никогда не был ревнивым, никогда не завидовал чужим вещам или способностям. Но то было на Залеме. В Айрон-Сити даже святого слегка напугал бы привлекательный и явно влиятельный мужчина, одетый в костюм ручной работы и качественные кожаные ботинки и разъезжавший повсюду в собственном лимузине. Вектор всегда был одет безупречно, прямо как когда-то они с Ида. Кроме того, он прекрасно изъяснялся, по крайней мере, для Айрон-Сити. Стоило ему сказать всего несколько слов, и Кирен стало ясно, что он старался как мог, имея только базовое образование, интеллект чуть выше среднеуличного. Но ей было с чем сравнивать. Всякому, кто родился на Земле, Вектор должен был казаться высшей формой жизни. Большая часть жителей Айрон-Сити видела его именно таким. На Кирен произвело впечатление то, какого успеха он сумел добиться при столь скудных ресурсах. Живи они в Залеме, Дайсон Ида, которого она знала и любила, с легкостью затмил бы его. Но здесь, внизу, Вектор показал ей, как опустился Ида. Задолго до той ночи Ида начал как-то съеживаться и блекнуть в ее глазах. Может быть, ему казалось, что это она удалялась от него. Но на самом деле все было наоборот. День за днем они работали в клинике, но она была не с ним, а просто в том же месте. Приняв изгнание, Ида сдался. Он лишился прежней своей силы и обаяния, и ничто не могло помешать им отдалиться друг от друга. Даже их дочь. Ида был совершенно слеп. Он не видел того, что происходило у него под носом. Кирен поднялась из-за поцарапанного, кривобокого кухонного стола, одного из невыразимо жалких и убогих предметов мебели в квартире, достала пакетики и воду в бутылках, которые Вектор преподнес механикам после последней игры, и заварила себе еще одну чашку чая. Чай вроде бы был взят из партии, предназначенной для Залема, а вода разливалась в личной винокурне Вектора. Но все равно вкус казался ей немного странным. Может быть, все дело в ужасном воздухе. Она открыла пошире окно возле стола и включила напольный вентилятор. Стало немного легче. Этой ночью было слишком душно даже по меркам Айрон-Сити. Высунув голову из окна, Кирен взглянула в затянутое тучами небо. Не на облака, а на темный силуэт, на диск летучего города. Внизу у погоды было только три основных варианта — дождь, подготовка к ливню и последствия ливня. С редкими проблесками голубого неба. Боже, как она скучала по Залему. Она не могла простить Дайсона за это и никогда не сможет. Он ведь признал поражение, смирился с приговором Новы. Доставленным бюрократами. Без боя. Это он сделал капсулу, чтобы они могли приземлиться среди кучи мусора, как будто там им было самое место. Это он решил открыть клинику и помогать тем, кто оказался в худшем положении, чем они. Как будто могло быть что-то хуже. Никто в этом жалком городишке не потерял столько же, сколько они. Но попытался ли Дайсон вернуть хоть что-то? Конечно, нет. Он был слишком занят, играя в святого, помогая так называемым невезучим. Вспоминая об этом теперь, она не могла с уверенностью сказать, сколько еще прожила бы с ним под одной крышей. Казалось, он вполне доволен жизнью среди мусора, ничего не имея, ничего из себя не представляя, ничего не делая, по крайней мере, ничего стоящего. Хотя знал, как она несчастлива. Он, наверное, считал себя терпеливым. На самом же деле, он путал терпение и безучастность. Ну, хотя бы его прославленная бессонница позволяла ей спокойно отдохнуть. Они так много и тяжело работали, и Кирен так уставала, что у нее не было сил ни для физической близости, ни для оправданий своему нежеланию. Впервые в жизни она была рада его бессоннице. А потом их дочь. Кирен научилась отгораживаться от этого воспоминания. Худшее, что только может случиться с матерью. И она старалась не возвращаться к этим переживаниям. Со смертью дочери Кирен умерла и как мать, и как жена. И тем не менее, она продолжала жить. Но только не вместе с Ида. Не в доме, где они жили вместе с дочерью. Не в клинике, по которой девочка разъезжала в своем кресле, помогала им, раскладывая чистые инструменты и стерилизуя использованные. И болтала с пациентами в приемной. Не в доме, где Ида развесил все эти голограммы, на которых они выглядели по-настоящему счастливой и дружной семьей. Эти картинки были такими нелепыми и возмутительными. Их дочь улыбалась, не зная ничего лучше, а Ида просто лыбился как идиот, потому что и был идиотом. Ида сделал так, что даже она кое-где выглядела счастливой. Как будто сам воздух, которым ей приходилось дышать, не вызывал у Кирен отвращения. Как будто она не ненавидела грязь, которая покрывала ее обувь, одежду и всю ее жизнь. При взгляде на эти кадры всякий мог решить, что они были маленькой счастливой семьей, живущей на земле. Ничего подобного. Даже близко. Больше всего ее раздражало изображение, которое Ида сумел протащить из Залема. Они втроем сняты из такого близкого расстояния, что невозможно было рассмотреть ни одной детали летучего города. Если не считать того, что все они были чистыми, хорошо одетыми и выглядели куда благополучнее, чем когда-либо на Земле. Кирен ненавидела эту голограмму больше остальных, потому что тут она выглядела недостаточно счастливой для жительницы Залема. Эта женщина на снимке, с дочерью на коленях рядом с мужем, обнимавшим ее за плечи, была глупой, безмозглой дурой. Она не подозревала, что с ней когда-нибудь может случиться что-то дурное, хотя ее младенец, сидевший у нее на коленях, явно выглядел слишком худым и бледным. Эта женщина была такой бестолковой. Она не понимала, что держит в руках собственное несчастье. А Ида... Этот мерзавец улыбался не так широко, как на многих голограммах, сделанных в Айрон-Сити. Он не выглядел печальным, лишь задумчивым. Как будто ему не хватало мозгов сообразить, что он живет в лучшем месте на свете и должен бы ценить его. Вероятно, Ида так ничего и не понял. Как знать, может быть, он прямо сейчас по-идиотски улыбался, как будто в этом уродливом грязном мирке было что-то приятное.